Все эти мои воздвижения преград и оберегов никак не помогали. Крижанич все время был при мне, или я при нем. Я иду вдоль речки Курдюмки к Артышу, и он семенит рядом. Или, издеваясь над спутником, движет ноги противным ему журавлиным шагом. Я ведь не мог знать, каким он был. Маленьким, даже карликом, или долговязым, тощим, пухлым, бочкой, лысым, жгучим сердцеедом, при проходе которого по бревнам вымазкам млели у окошек тобольские красавицы, или они крестились в ужасе. Я этого не знал. Я почти ничего не знал о Юрии. Позже в своих письмах ко мне загребские ученые называли его Юраем Крижаничи. Знал лишь, что, проведя в Тобольске почти 16 лет, он написал здесь «Выстрадал» или, напротив, облегчил себе жизнь главные свои сочинения, политические думы, называемые разными издателями по-своему, разговоры о владетельстве, политика, беседы о правлении. Каждый раздел в этом сочинении почти самостоятелен, о мудрости, о крутом владанию, исследован Иван Васильевич Грозный, людодер, обширению господства, ради каких пространств и целей России следует воевать, о силе, дела армейские, о политических ересях и тайнах и так далее. В Москве его советы слушать не захотели, в Тобольске он был намерен давать советы государям будущим, в том, что государь и народам необходимы, Крижанич не сомневался, его бы сочинение почитать молодому Петру, но тот еще не родился, и позже бумаги Крижанича в руки Петра вряд ли попадали, а в типографиях оказались лишь в середине XIX века. А если бы попали, Петр Алексеевич наверняка не изменил бы свое отношение к иноземцам. Но некоторые советы Крижанича он мог бы и учесть. И теперь иные пассажи из политических дум Крижанича не лишним было бы почитать вслух перед заседаниями наших полунищих думских страдальцев, хотя бы и перед их дебатами о видах на урожай налогов. Однако Крижанич-советчик был куда слабее Крижанича-обличителя. Александр Николаевич Радищев со своими недоумениями по поводу несоответствия России идеалам выглядит в сравнении с Крижаничем деликатным автором. В студенческом кружке я нечто вякал против авантюриста, тогда для меня Крижанича, не только из соображений лояльности, но и потому, что он меня обидел. Русский народ, теперь это понятно, и желание подвигнуть его к совершенству, он провел мои юношеские слова мордой по корявым настилам московских мостовых. При этом он не пожалел никого из нас. Русские для него мы, ни простолюдинов, ни властителей. Тишайшее процветающего самодержца Алексея Михайловича сочинение о промысле, обращенном якобы князю Репнину, прозрачно назвал тираном, притворяющимся милосердным. Тот, мол, под личиной милосердия мучит людей, сокрушает их и тем самым держит всех остальных в каком-то паническом страхе, так что никто не может не считать свое положение безопасным ни на один час. Все ждут с часу на час громового удара над собой, и ведь он наверняка понимал, что в государстве, с коим он был готов обвенчаться, его могли и повесить, и четвертовать, и сжечь, и сослать, куда Макар телят не гонял, и усадить в яму. Не сожгли, не повесили, не припроводили в Пустозерск, а даже платили государеву 7 с полтиной. И вроде бы он имел право находиться у государевых дел, у каких пристойно. Не сожгли и в яму не толкнули, потому как умник жил в Тобольске и своими советами и обличениями никому не докучал. А может быть, до Москвы и не дошел смысл выведенных в Тобольске слов. Свобода есть единственный щит, которым подданные могут прикрывать себя против злобы чиновников, единственный способ, посредством которого может в государстве держаться правда. Никакие запрещения, никакие казни не в силах удержать чиновников от худых дел, от думных людей, от алчных, разорительных для народа советов, если не будет свободы. И еще одно предположение. И в Москве были умные люди, у каких удаленный за 2500 верст чужой умник мог вызывать и уважение, а собственные скандалисты и грубияны оказывались им противны и в Пустозерске. Страницы раньше я прогуливался вдоль речки Курдюки и Коротышу, и рядом со мной то ли семенил, то ли выворачивал ноги журавлиным шагом неугодных ему немцев, то есть юродствовал Юрий Юрай Крижанич. Мы прошли с ним мимо дивной Богоявленской церкви, которой не было при нем в Тобольске и которой нет с 30-х годов в Тобольске при мне. Но на мгновение мы оказались втроем, я, Крижанич и Богоявленский храм, с редко здесь московской шатровой колокольней восстановить бы его и с участием моих, опять же, рук. А в голове моей вертелись вопросы бессмысленные, ответов на них получить я не мог. Где жил Крижанич? В верхнем или нижнем городе? Корзинкин полагал, что под Паниным бугром там селились ссыльных панов и немцев. На мой взгляд, вряд ли. Немцев он не терпел, по их делам в Словении и Хорватии, поляков не уважал, гонор фанфаронства и сластолюбие. И ссыльным он по бумагам не был. Уютнее было жить внизу. Там, кстати, стояли двор упомянутого мной строителя Кремля Ганки Гаврилы Тюнина с сыновьями и двор стрелецкого сотника Ульяна Ремезова с домашней библиотекой, отметим, сына которого будущего создателя чертежной книги Сибири по преданию Юрий Крижанич обучал приемам циркуля и линейки, снабжал полезными книгами, стало быть, завез с собой. Почетнее было бы жить на горе, но и неведомо теперь уют или почет достался Крижаничу. А одевался-то он во что, опять лезло в голову. Очень неприятно были Крижаничу русские одежды своей бесполезной роскошью и пестротой цветов. У нас на Руси один боярин тратит на свою одежду столько же, сколько у других стало на трех князей. Даже простолюдины обшивают себе рубахи золотом, чего в других местах не делают короли. Крижанич предпочитал одежды черные и серые, без каменьев, без снурков и бисерных нашивок. Но что он носил в Тобольске? Кафтаны, камзолы и панчу? И кто ему их шил? Молчание в ответ. Я уже сообщал, что заезжие люди называли Тобольск картинным. В Тобольске, особенно в верхнем, да и на его взвозах, бывших сухих логах Софийском, Никольском, Казачьем, что ни шаг, то новый вид, смена картин, людьми сотворенных и природных, Иртыш, Тобол, лесные дали, одна живописнее другой. Именно в таком диковинном городе и мог осуществлять себя, удивляя и потешая людей, конек-горбунок. Вот стою я у павлиньей башни и вбираю в себя Софию, колокольню, Иртыш, а потом поворачиваюсь и вижу ломанные линии и вертикали нижнего города и говорю Крижаничу: «Диво-то какое, фу ты!» Во-первых, никакого Крижанича рядом нет, а во-вторых, очень может быть, Тобольск он ненавидел. Он, хотя и собирал материалы по истории Сибири, вовсе не разделял стремление русских людей и их правителей прирастать восточными землями, обширение господства. Не манило его и Варяжское море, иное дело море Черное и Крым. Вот география государственных мечтаний Крижанича. Пора уничтожить наглость и разбой татар. Крым богат, там превосходные пристани, там можно производить вино, хлеб, мясо, мед, годных к военному делу лошадей, каких мало на Руси. И еще одно убеждение упования. Если только от Бога суждено русскому народу когда-нибудь овладеть крымскую державу, то не без важных причин. Мог бы преславный царь перенести туда царскую столицу –